В эту туманную весеннюю ночь в тенях стоит такая темень, что вам будет слишком темно слушать о продвижении Ринсвинда по жутковато-мрачным улицам, так что это описание поднимется над богато украшенными крышами и лесом искривленных дымовых труб и полюбуется немногочисленными мерцающими звездочками, которым удалось пробиться сквозь клубы тумана. Оно попытается не обращать внимания на долетающие снизу звуки, топот бегущих ног, посвист, скрежет, стоны, приглушенные вскрики. Может быть, это какое-то дикое животное рыщет по теням после двухнедельной диеты. Где-то неподалеку от центра теней, этот район до сих пор не целиком нанесен на карту, расположен небольшой дворик. По крайней мере, здесь на стенках горят факелы. Но проливаемый ими свет — это свет самих теней, скупой, красноватый, с темной сердцевиной. Ринсвинд, пошатываясь, ввалился во двор и повис на стене, ища у нее поддержки. Девушка, что-то напивая себе под нос, шагнула в багровый свет у него за спиной. — Ты в порядке? — спросила она. — отозвался Ринсвинд. — Не расслышала?
— Эти люди! — вырвалось у него. — Ну то, как ты пнула его в... Когда ты схватила их за... А потом ударила ножом прямо в... Кто же ты такая?
Меня зовут Канина. Ринсвинд какое-то время смотрел на нее ничего не выражающим взглядом.
Извини, наконец буркнул он. Мне это ни о чем не говорит.
Я тут недавно, пояснила она.
Да я и не думал, что ты здешняя, кивнул Ринсвинд. Я бы о тебе слышал.
Я сняла здесь комнату. Зайдем?
Ринсвинд взглянул на облезлую вывеску, едва различимую в дымном свете потрескивающих факелов. Она сообщала, что гостиница, скрывающаяся за небольшой темной дверью, носит название «Голова тролля».
Вы можете подумать, что залатанный барабан, всего час назад бывший ареной неприличной потасовки, малопочтенный трактир с дурной репутацией. На самом деле это самый что ни на есть почтенный трактир с дурной репутацией. Его клиенты обладают некой грубоватой респектабельностью. Они могут спокойно убивать друг друга, как равные равных, и делают это вовсе не из мстительности. Ребенок может зайти в этот трактир за стаканом лимонада, и самое страшное, что его будет ждать, это затрещина от матери, когда та услышит, как обогатился словарь ее чада. В спокойной ночи трактирщик, если он точно знал, что библиотекарь сегодня не появится, ставил на стойку миски с орешками.
Голова тролля была настоящей сточной канавой. Ее посетители, если бы исправились, почистились и вообще до неузнаваемости изменились, могли бы всего-навсего, могли бы надеяться на то, что их сочтут обыкновенными наимерзейшими отбросами общества. В тенях каждый отброс — настоящий отброс.
Кстати, та штука, что болтается над входом, вовсе не вывеска. Решив назвать гостиницу «Головой тролля», хозяева не стали мелочиться. Ринсвинд почувствовал, что его подташнивает, и, прижимая к груди бурчащую коробку, шагнул внутрь.
Тишина.
Она сомкнулась вокруг них, почти такая же густая, как дым от дюжины субстанций, гарантированно превращающих любой нормальный мозг в сыр. Сквозь смог различались блестящие, полные подозрений глазки. По крышке стола со стуком прокатилась пара игральных костей. Издаваемый ими звук был очень громким, и, вероятно, на них не выпало счастливое для Ринсвинда число. Следуя по залу за сдержанной и удивительно маленькой Каниной, волшебник не мог не заметить, что на них глазеют несколько десятков посетителей. Он бросил косой взгляд на ухмыляющихся мужиков, которые убили бы его без единой мысли. Честно говоря, с мыслями здесь было совсем туго. Там, где в приличном трактире располагалась стойка, стоял ряд приземистых черных бутылок, а у стены пара больших бочек на козлах. Тишина стиснула их, как затягиваемый жгут. в любую минуту, — тоскливо подумал Ринсвинд. Рослый толстяк, на котором не было ничего, кроме меховой куртки и кожаной набедренной повязки, оттолкнул свой табурет, пошатнувшись, поднялся на ноги и с гнусной ухмылкой подмигнул коллегам. Его открывшийся рот был похож на окруженную каемкой дыру.
— Ищите мужчину, а, дамочек? — поинтересовался он.
Канина взглянула на него. — Слушай, не лезь. По залу змейкой пополз смех. Рот Канины захлопнулся, словно почтовый ящик.
— О! — проворковал здоровяк. — Здорово! Люблю девчонок с характером!
Рука Канины пришла в движение. Мелькнула в воздухе бледным размытым пятном, остановившись здесь и здесь. Верзила постоял несколько секунд, не веря своим ощущениям, затем тихо хрюкнул и медленно сложился пополам. Все, кто был в зале, подались вперед. Ринсвинд отпрянул. Инстинкт подсказывал ему, что нужно делать ноги, но волшебник знал, что если он последует своему инстинкту, его немедленно прихлопнут. Это тени. И пусть то, что должно случиться, случится с ним здесь. Впрочем, эта мысль его отнюдь не утешила. Чья-то рука зажала ему рот. Хищные пальцы выхватили коробку. Пробегающая мимо Канина крутнулась и, приподняв юбку, аккуратно врезала ногой по цели, находящейся рядом с талией Ринсвинда. Волшебнику в ухо кто-то захныкал и свалился на пол. Грациозно порхая по залу, девушка подхватила две бутылки, отбила донышки о полку и, приземляясь, выставила перед собой зазубренные горлышки. Морпоркские кинжалы, как их называют на уличном жаргоне. Оказавшись лицом к лицу с кинжалами, завсегдатые головы тролля сразу потеряли к происходящему всякий интерес.
— Кто-то забрал шляпу, — пробормотал Ринсвинд пересохшими губами. — Они удрали через черный ход.
Девушка бросила на него свирепый взгляд и направилась к двери. Толпа посетителей головы машинально расступилась перед ней, словно акулы, признавшие другую акулу. Ринсвинд рванул следом, торопясь смыться, пока на его счет не сделали противоположных выводов. Они вылетели в очередной проулок и стопотом понеслись по мостовой. Ринсвинд старался не отставать от девушки. Преследующие ее люди имели обыкновение наступать на острые предметы, а Ринсвинд не был уверен, что она узнает его в темноте. Сквозь мелкий, неохотно моросящий дождь в конце переулка виднелось слабое голубоватое свечение.
— Подожди!
Ужаса в голосе Ринсвинда оказалось достаточно, чтобы девушка сбавила темп. — Что случилось?
— Почему грабитель остановился?
— Вот это мы сейчас у него и спросим, — твердо пообещала Канина.
— И почему он покрыт снегом?
Она притормозила и повернулась к волшебнику. Руки ее были уперты в бока, а ножка нетерпеливо постукивала по влажным булыжникам мостовой. — Ринсвинд, я знакома с тобой всего час, но меня удивляет, что ты прожил даже так долго.
— Да, но ведь мне это все-таки удалось. У меня вроде как талант к выживанию. Спроси кого угодно. Я к этому даже пристрастился.
— К чему?
— К жизни. Привык к ней. С раннего возраста и не хочу бросать эту привычку. В общем, можешь мне поверить, здесь что-то не так.
Канина оглянулась. Человек был окружен сияющей голубой аурой, и такое впечатление рассматривал что-то у себя в руках. Снег ложился ему на плечи, словно перхоть. Неизлечимая перхоть. У Ринсвинда был нюх на такие штуки, и его мучило сильное подозрение, что этот человек пребывает там, где ему не понадобится никакой шампунь. Они боком скользили вдоль поблескивающей стены.
— Ты прав. Какой-то он странный, — согласилась она.
— Ты имеешь в виду то, что он завел себе персональную метель?
— Вроде бы его это не огорчает, он улыбается.
— Я бы назвал это застывшей улыбкой.
Увешанные сосульками руки незнакомца успели приоткрыть крышку коробки. И сияние нашитых на шляпу окторинов освещало пару жадных глаз, покрытых толстой коркой инея.
— Знаешь его? — осведомилась Канина.
Ринсвинд пожал плечами.
— Видел в городе. Его зовут Лисица Ларри или Куница Фэзи. или вроде того. Какой-то грызун. Обыкновенный вор, безобидный. У него такой вид, как будто ему ужасно холодно, — поюжилась Канина. Полагаю, он отправился в более теплое место. Тебе не кажется, что нам следует закрыть коробку?
Сейчас мы не представляем для вас никакой опасности,
— донесся из сияния голос шляпы.
Но так погибнут все враги волшебников.
Ринсвинд не собирался верить тому, что говорила шляпа. — Нам нужно что-нибудь, чем можно опустить крышку, — пробормотал он. — Нож или нечто вроде, у тебя случайно нет ножа?
— Не смотри, — предупредила Канина. Послышался шорох, и Ринсвинд вновь ощутил аромат духов. — Теперь можешь оглянуться. Она подала ему 12-дюймовый метательный нож. Ринсвинд осторожно взял его. На острие поблескивали крошечные частички металла.
— Спасибо, — он повернулся к ней. — Надеюсь, я не лишил тебя последнего ножа, а? У меня есть другие.
Я почему-то не сомневался. Ринсвинд несмело вытянул руку. Приблизившись к кожаной коробке, лезвие побелело, и от него пошел пар. Ринсвинд тихо заскулил, почувствовав, как его ладонь обожгло холодом, колючим, пронизывающим холодом, который поднялся вверх по его руке, и предпринял решительную попытку атаковать разум. Силой воли Ринсвинд заставил свои онемевшие пальцы двигаться и ткнул край крышки кончиком ножа. Сияние поблекло. Снег быстро растаял и сменился моросящим дождем.
«Я бы хотела сделать для него что-нибудь». Нельзя же просто взять и бросить его здесь.
— Он не станет возражать, — убежденно произнес Ринсвинд.
— Да, но, по крайней мере, его можно прислонить к стенке. Ринсвинд кивнул и взялся за увешанную сосульками замерзшую руку вора. Вор выскользнул из его пальцев и рухнул на булыжную мостовую, где разлетелся на куски.
— Ух!
— поежилась Канина. В противоположном конце переулка, рядом с задней дверью головы тролля, произошло какое-то волнение. Ринсвинд почувствовал, как у него из руки выхватывают нож, после чего этот нож пролетел по пологой дуге, которая закончилась у косяка, находящейся в отдалении двери. Любопытствующие мгновенно скрылись. «Лучше убираться отсюда», — заметила Канина, торопливо шагая по переулку. «Мы можем где-нибудь спрятаться? У тебя дома, например?»
«Обычно я ночую в университете», — отозвался Ринсвинд в припрыжку, поспешая за ней.
«Возвращаться в университет нельзя», — прорычала шляпа из глубины коробки.
Ринсвинд рассеянно кивнул. Эта мысль его тоже не привлекала.
«Все равно после наступления темноты женщин внутрь не пускают», — сообщил он.
«А до наступления темноты?»
«Тоже».
«Глупо», — вздохнула Канина. «И чем вам женщины не приглянулись?»
«Предполагается, что они и не должны нам приглядываться», — нахмурив лоб, сообщил Ринсвинд. «В том-то все и дело».
Над Морпоргским портом висел зловещий серый туман, покрывая каплями влаги снасти, клубясь среди покосившихся крыш, таясь в переулках. Некоторые считали, что ночной порт — еще более опасное место, чем тени. Два грабителя, воришка-карманник и какой-то прохожий, который просто постучал Канину по плечу, чтобы спросить, который час, уже в этом убедились. «Не возражаешь, если я спрошу тебя кое о чем?» — осведомился Ринсвинд, перешагивая через незадачливого прохожего, который лежал, свернувшись в клубок над одному ему ведомой болью.
«Ну? В смысле, я не хотел бы тебя обидеть? Ну?
Просто я не мог не заметить. У тебя совершенно определенный подход ко всем незнакомцам».
Ринсвинд быстро пригнулся, но ничего не произошло.
«Что ты там внизу делаешь?»
— раздраженно спросила Канина.
«Извини,
я знаю, что ты думаешь, но ничего не могу поделать. В отца пошла».
«Кем же он был? Коэном-варваром?»
Ринсвинд ухмыльнулся, чтобы показать, что это он так шутит. По крайней мере, его губы предприняли отчаянную попытку изобразить полумесяц.
— Ничего смешного не вижу, волшебник.
— Что?
— Я в этом не виновата.
Губы Ринсвинда беззвучно зашевелились.
— Прости, — наконец пробормотал он. — Я правильно понял. Твой отец в самом деле Коэн-варвар?
— Да.
Девушка бросила на Ринсвинда хмурый взгляд и добавила.
— У каждого
должен быть отец. Полагаю, даже у тебя. Она заглянула за угол. — Все чисто, пошли. Когда они зашагали по влажной мостовой, Канина продолжила. — Наверное, твой отец тоже был волшебником?
— Вряд ли, — отозвался Ринсвин. — Волшебству не позволяется передаваться от отца к сыну.
Он замолк. Он знал Коэна и даже присутствовал на одном из его бракосочетаний, когда Коэн женился на девушке, которая была ровесницей Канины. Этого у Коэна было не отнять. Он использовал каждый час своего времени на полную катушку.
Куча народу была бы не прочь пойти в Коэна, но он лучше всех сражался, был величайшим из воров и...
Куча мужчин, — оборвала его Канина. Она прислонилась к стене и смерила волшебника свирепым взглядом. Есть такое длинное слово, мне его сказала одна старая ведьма. Никак не могу вспомнить. Вы, волшебники, знаете все о длинных словах.
Ринсвинд перебрал в памяти длинные слова.
«Мармелад!» —
наугад брякнул он.
Девушка раздраженно покачала головой. «Оно означает, что ты пошел в своих родителей».
Ринсвинд нахмурился. Насчет родителей у него было слабовато.
«Клептомания! Рецидивист!» — начал гадать он.
«Начинается с Н!»
«Нарциссизм!»
— в отчаянии высказался Ринсвинд. «Нос — следственность!» — вспомнила Канина. Та ведьма объяснила мне, что это значит. Моя мать была танцовщицей в храме какого-то безумного бога, а мой отец спас ее, и они какое-то время были вместе. Говорят, внешность и фигура досталась мне от нее.
— А они очень даже не дурны,
— с безнадежной галантностью вставил Ринсвинд. Канина покраснела.
— Да, но от него мне достались жилы, которыми можно швартовать корабли. Рефлексы точно у змеи на горячей сковородке. Ужасная тяга к воровству и жуткое ощущение, что при первой встрече с человеком я прежде всего должна всадить нож в его глаз с расстояния в 90 футов. И ведь я это могу,
— с едва различимой гордостью добавила она.
— О, боги!
— Мужчина-то отталкивает.
— Наверное, — слабо подтвердил Ринсвин.
— После того, как они об этом узнают, очень трудно удержать их возле себя.
— Полагаю, только за горло.
— кивнул Ринсвинд.
— Совсем не то, что нужно, чтобы наладить настоящие отношения.
— Да, понимаю, — сказал Ринсвинд. — И все же это здорово помогает, если хочешь стать знаменитым вором-варваром.
— Но нисколечки не помогает, — возразила Канина, — если хочешь стать парикмахером.
—
Они уставились на туман.
— Что, действительно парикмахером?
— уточнил Ринсвинд. Канина вздохнула.
«Видимо, на парикмахеров-варваров спрос небольшой», — заметил Ринсвинд. «То есть никто не нуждается в подстричь и отрубить».
«Просто каждый раз, когда я вижу набор для маникюра, меня охватывает ужасное желание рубить направо и налево двуручным ножом для заусенец. В смысле, мечом».
«Я знаю, каково это бывает», — вздохнув, поведал Ринсвинд. «Я хотел быть волшебником».
«Ну, ты и есть волшебник?»
— О, конечно, но...
— Тихо! — Ринсвинд почувствовал, что отлетает к стене, где ему за шиворот необъяснимым образом потекла струйка капель сконденсировавшегося тумана. В руке Канины неведомо откуда взялся широкий метательный нож, а сама она пригнулась, словно дикий зверь, или, что еще хуже, дикий человек.
— Что? — начал было Ринсвинд. — Заткнись! — прошепела она. — Туда приближается.
Она плавно выпрямилась, крутнулась на одной ноге и метнула нож.
Послышался глухой, гулкий, деревянный стук. Канина стояла и смотрела перед собой застывшим взглядом. В кои-то веки героическая кровь, которая пульсировала в ее венах, не оставляя ей ни малейшего шанса прожить жизнь счастливой домохозяйки, ничем не могла ей помочь.
— Я только что убила деревянный ящик, — проговорила девушка. Ринсвинд заглянул за угол.
Сундук, из крышки которого торчал все еще дрожащий нож, стоял посреди мокрой улицы и смотрел на Канину. Потом, перебирая крошечными ножками в сложном рисунке танго, он слегка изменил положение и уставился на Ринсвинда.
У сундука не было абсолютно никаких видимых черт, если не считать замка и пары петель, но он мог уставиться на вас пристальнее, чем целые выводок сидящих на скале игуан. Он мог переглядеть статую со стеклянными глазами,
А в том, что касается патетического взгляда брошенного и оскорбленного существа, сундук мог переплюнуть любого получившего пинка спаниеля и отправить его скулить в конуру. Из сундука торчали несколько сломанных стрел и сабель.
— Что это? — шепнула Канина.
— Просто сундук, — устало отозвался Ринсвин.
— Он принадлежит тебе?
— Не совсем. Вроде как...
— Он опасен?
Сундук, шаркая ногами, повернулся и снова уставился на нее. — Насчет этого существует две теории, — ответил Ринсвин. — Одни говорят, что он опасен, тогда как другие утверждают, что он очень опасен. — А ты как думаешь?
Сундук чуть приоткрыл крышку. Он был сделан из древесины груши разумной, растения настолько магического, что оно вымерло почти на всем диске, сохранившись лишь в одном или двух местах. Оно смахивало на смесь олеандра и иван-чая, только росло не в воронках от бомб, а в районах, испытавших на себе воздействие мощных зарядов магии. Из груши разумной традиционно делают посохи для волшебников. Из нее же был сделан сундук. Среди магических качеств сундука было одно довольно простое и прямолинейное. Он повсюду следовал за человеком, которого признавал своим хозяином. Не повсюду в каком-либо конкретном наборе измерений, стране, вселенной или жизни, а вообще. Повсюду. Избавиться от сундука было труднее, чем от насморка, только сундук был куда неприятнее. Еще сундук был готов на все, чтобы защитить своего хозяина. Его отношение к остальному мирозданию трудно описать, но вы можете начать с определения «кровожадно-злобный» и плясать от него. Канина уставилась на крышку, которая крайне смахивала на рот.
«Я проголосую за смертельно опасный», — решила она.
«Он любит чипсы», — поделился Ринсвин. «Хотя это сильно сказано, он ест чипсы».
«А как насчет людей?»
«О, людей тоже. На моей памяти он сожрал в общей сложности человек 15.
Они были хорошими или плохими?»
«Думаю, просто мертвыми. Еще он стирает одежду, ты кладешь в него белье и вытаскиваешь чистым и выглаженным».
«И залитым кровью?»
«Видишь ли, это и есть самое забавное». — заметил Ринсвин.
— Забавное? — переспросила Канина, не сводя глаз с сундука.
— Да, потому что, понимаешь, внутри у него не всегда одно и то же. Он вроде как многомерный и...
— А как он относится к женщинам?
— О, он непривередлив. В прошлом году он съел книгу заклинаний. 3 дня его пучило, а потом он ее выплюнул.
— Ужасно, — пятясь сказала Канина.
— Ага, — подтвердил Ринсвин. — Ужаснее не бывает.
Я имею в виду то, как он пялится.
У него это очень здорово получается, правда? Мы должны ехать в Клатч. Слышался голос из коробки. Один из этих кораблей нам подойдет. Эквизируй его.
Ринсвин посмотрел на неясные, окутанные туманом силуэты, вырисовывающиеся под лесом мачт. То тут, то там мигал якорный огонь, который выглядел во мраке небольшим размытым огненным шаром.
— Ее приказам трудно не повиноваться, — заметила Канина.
— Я пытаюсь, — отозвался Ринсвин. У него на лбу выступил пот. — Теперь иди и поднимайся на борт, — скомандовала шляпа.
Ноги Ринсвинда сами собой зашаркали по мостовой.
— Почему ты так со мной поступаешь? — простонал он.
— Потому что у меня нет другого выбора. Поверь, если бы я могла найти волшебника 8-го уровня, я бы это сделала. Нельзя позволить, чтобы меня надели.
А почему бы и нет? Ты же шляп арканцлера.
И моими устами говорят все когда-либо жившие арканцлеры. Я университет, я закон. Я символ магии, находящийся под контролем людей. И не позволю надеть меня чудеснику. Чудесников не должно быть. Этот мир слишком стар для чудовства.
Канина кашлянула.
— Ты что-нибудь понял?
— тихонько спросила она.
— Кое-что. — Но не поверил, — ответил Ринсвин.
Его ноги по-прежнему оставались прикованными к мостовой.
— Они назвали меня номинальной шляпой, — голос был насквозь пронизан сарказмом. — Жирные волшебники, которые предают все, что когда-либо представлял собой университет. Они назвали меня номинальной шляпой. Винсент, я приказываю. И тебе, барышня, служите мне как следует, и я исполню ваши самые заветные желания.
Как ты можешь исполнить мое самое заветное желание, если грядет конец света? Шляпа, похоже, задумалась над этим.
Ну, может быть, у тебя есть самое заветное желание, осуществление которого займет всего пару минут?
Послушай, а как ты можешь заниматься магией? Ты же просто... Голос Ринсвинда постепенно затих.
Я и есть магия, настоящая магия. Кроме того, если тебя в течение 2000 лет носят величайшие волшебники диска, ты волей-неволей чему-то да научишься. Итак, мы должны бежать, но, разумеется, с достоинством.
Ринсвинд бросил жалостный взгляд на конину, которая снова пожала плечами. — Меня можешь не спрашивать, — сказала она. — Это похоже на приключение. Боюсь, мне на роду написано «искать приключений». Вот тебе и генетика. Изучение генетики на диске провалилось на самой ранней стадии, когда волшебники попытались проделать опыт со скрещиванием таких хорошо известных плодов, как фруктовые мушки и душистый горошек. К несчастью, ученые плохо усвоили фундаментальные положения, и получившееся потомство, нечто вроде жужжащей зеленой горошины, в течение непродолжительного времени вело весьма плачевное существование, после чего было сожрано проходившим мимо пауком.
«Но я плохо переношу приключения. Уж поверь, я их пережил дюжины!» — взвыл Ринсвинд.
«Значит, у тебя имеется опыт», — заключила шляпа.
«Нет, правда, я жуткий трус. Я всегда убегаю со всех ног!» Грудь Ринсвинда вздымалась. «Опасность смотрела мне в затылок. О, сотни раз!»
Я не хочу, чтобы ты шел навстречу опасности.
Прекрасно.
Я хочу, чтобы ты ее избегал.
Ринсвинд обмяк.
Но почему именно я? Простонал он.
Ради блага университета. Ради чести всех волшебников. Ради спасения мира. Ради исполнения твоих заветных желаний. А если ты не согласишься, я заморожу тебя заживо.
Ринсвинд почти с облегчением вздохнул. Он плохо воспринимал посулы, уговоры или обращения к лучшей стороне его натуры. Но вот угрозы... Ну, угрозы ему знакомы. С угрозами он знал, как себя вести.